26 глава, с 1 по 5 стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: „Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всю землю сию, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство, как звезды небесные, дам потомству все земли сии, благословятся всеми твоим все народы земные, за то, что Авраам послушал голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Опять голод. Опять голод. Во время Авраама был голод, да. Аврааму было трудно, он пошел в Египет, там тоже трудности у него были. И опять этот голод. Уже вот... Вот в Египте нет голода. А вот эта вот земля обетованная, где по воле Божией вот эти вот люди, Авраам и его сын, должны обитать, там голод уже второй раз. Голод, вы представляете, это серьезное, да? Это не просто там скачок доллара. Мы помним, вот в 30-х годах в Советском Союзе был голод. Сколько людей пострадали, там, я не знаю, ну, сотни тысяч от голода, голодомор, говорят, от голода умерли. Это серьезная проблема, да? Падеж скота, там, ну, и вообще, смертность детская повышается, ну, все, представляете? То есть это не просто так. Это серьезная проблема. Сейчас, представляете, у вас на кухне ничего нету, в магазинах ничего нету, это самое, вот вы живете в этом городе, да? Быстрее там это, на дачу картошку там сажать, там все кусты выламывать, лишь бы картошку, лишь бы зиму переносить. Ну, то есть это серьезное. То есть это... И второй раз так Бог делает. Какой смысл в этом? Это Авраам, он повиновался. Это Исаак, эти благословенные тобой люди, да? Бог, почему? Какой смысл в этом? В Египте они там особенно Бога не ищут, да? Там хорошо. А здесь, в этой земле обетованной, где мы, где Авраам, Исаак, опять голод, да? Странно Бог так работает, непонятно, непонятно. Почему? Какой смысл? Но Бог тренирует. Бог тренирует нас. Бог тренировал Исаака. И вот это вот основная мысль. Почти все герои Библии, братья и сестры, они проходили через подобные вещи. Они были в воле Божией, они были в месте Божьем, но они проходили через испытания, сильные испытания. Бог так работает. И вот эта вот мысль, она... Мы должны научиться вот этому принципу. Мы должны разгадать вот эту тайну страдания. Мы должны довериться Богу, понять, что Бог так работает в жизни почти всех героев Библии, Авраама, Исаака, Давида и так далее, Моисея. И так Бог работает в нашей жизни. Бог так работает. В этом его благословение, в этом его благословенный путь. Понимаете? Это трудная мысль, и нам надо постоянно напоминать, потому что мы унываем из-за трудностей. Мы унываем, когда в нашей жизни образный голод, когда нам не хватает... В карьере нам не хватает материально, нам не хватает в взаимоотношении, нам не хватает в одиночестве очень много и всякое такое. Голод, да, эмоциональный голод. Неважно, полно таких вещей происходит. Как понять Бога, как доверять Богу, как славить Его, да, какой смысл в этом? Оказывается, Бог нас тренирует вот так через эти трудности. Именно поэтому... Это единственное объяснение, почему Бог допустил это в жизни Авраама, и почему Бог допускает это в жизни Исаака. И Бог ему говорит: оставайся здесь, я буду с тобой. Оставайся здесь, где этот голод, где такие проблемы. Оставайся в этой земле, я буду с тобой. 1 Петра, 4 глава. Откройте со мной это, я хочу, чтобы вы увидели глазами это. 1 Петра, 4 глава, с 1 по 2 стих. 1 Петра, 4 глава, 1 по 2 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Страдающий плотью перестает грешить. Аминь. Вы понимаете глубину вот этого высказывания? Страдающий плотью перестает грешить. Надо вооружиться этой мыслью. Вооружиться этой мыслью. Вот эта истина, да? Она по всей Библии. И Петр, и другие апостолы об этом говорят. Вооружитесь этой мыслью. Страдающий, он сильнее становится. Он перестает грешить. Он начинает жить по воле Божьей, а не просто там по земной похоти. Вот это надо вооружиться, да. Вот сейчас популярно люди покупают травматические пистолеты. Они хотят безопасность, они хотят вооружиться, они хотят защитить себя. Они вооружаются вот этими травматическими пистолетами, да. И вот нам говорится, а вот вы вооружитесь вот этой мыслью. Оказывается, вот эта вот мысль, она сделает нас сильнее. Она даст нам эту безопасность, если мы поймем, что через страдания мы становимся духовно сильнее. Через страдания, через испытания мы перестаем грешить и начинаем понимать Божью волю и жить по воле Божьей. Понимаете? Это очень важно понять. Иначе, когда испытания приходят, мы будем, не вооружившись этой мыслью, мы не сможем пройти, и куча-куча других проблем будет, ропот и так далее. Вот это мощная мысль. Хотите глубокую истину, хотите мощную мысль, хотите откровение сегодня услышать, да? Вот она. Вооружитесь этой мыслью. Страдающий плотью перестает грешить. Вот если пастор что-нибудь сказал, вот если бы я это сделаю, там, вот если я дам десятину, Бог там даст мне в то раз больше. Вот это было бы здорово, да. А это? Но это действительно истина. Это действительно истина. Вооружитесь. Вот этой вот мыслью. Да, кажется, связь с точки зрения, это парадокс. Страдающий плотью перестает грешить. Если мы понимаем это, то мы можем понимать, как Бог работает. В Библии, в Моисее, в жизни Исаака, Авраам, Бог так работал. Он томил свой народ в пустыне израильской, чтобы они узнали, что не хлебом единым живет человек, но Словом Божьим. Он испытывал, томил свой народ, там говорится в Второзаконии, по-моему, 4 глава. Да. И Бог работает так в нашей жизни. В более серьезных испытаниях, в менее серьезных, Бог так работает. Это благословенная работа Божья, это благословенный путь. Если такое происходит, если я страдаю по плоти, это хорошо. И вот вооружившись этой мыслью, понимая это, я буду очень сильный, я буду очень иметь хорошую духовную безопасность. Я вот читал цитату, я точно ее не скажу, но мысль была такова, что... Вот американцы, да, США, они за то, что у каждого был, ну, каждый имел возможность иметь и носить оружие, потому что, когда Конституцию писали, считалось, что если у простых людей есть оружие, то государство, оно не сможет быть деспотом, оно не сможет легко манипулировать, подавлять вот эти свободы, как бы, граждан, да. И люди вот в Америке, они имеют вот такое, они вооружаются, да. Но мы сейчас говорим о духовном оружии. И вот эта вот мысль, да, вот эта вот месть, это Слово Божие, нам нужно вооружиться. Тогда сатана не сможет нами легко манипулировать, он не сможет деспотически подавлять нас в уныние, понимаете. Не сможет дергать за ниточки, если мы поймем, что да, это страдание, но ничего, я буду сильнее через это. Я буду более, мой путь, моя жизнь будет более святая. Я больше познаю Божью волю, и мне легче будет ходить по воле Божьей. Понимаете, вот надо вооружиться этой мыслью в духовном плане, мы о духовных вещах говорим. Бог использует всякие страдания для нашего блага. Аминь. Это не странные приключения. Этот голод, он не странное приключение, которое произошло там во времена Исаака. Вот эти голоды, в кавычках, в нашей жизни, испытания, это не странное приключение. Это благословенный Бог. И Он так работает. Бог, оказывается, любит меня, когда допускает это. Он не забыл про меня, Он недалек от меня. Он как раз именно и работает так в моей жизни. И Бог здесь говорит, странствуй по всей земле. Понятно, что какие мысли были у Исаака. У меня семья... голод на земле, надо что-то делать, да? Может, жена ему говорит, давай, Исаак, что мы будем, просто так сидеть, молиться? Давай, что-то надо делать. И Исаак начинает уже думать, надо пойти в Египет. Мой отец так пошел, когда трудные времена были. Надо пойти, там это самое, не так это самое. Там они, Египет, он не зависел от дождя, потому что у них там река, как бы по-другому там было, да? Ханаан, он зависел больше от дождя. И вот в Египте была вот такая вот как бы стабильность. И Исаак думал, и Бог ему говорит, оставайся здесь, я буду с тобою. Как часто мы это слышим, Бог со мной, Бог со мной. Да? И вот Исаак, он повинуется, он остается. Странствует по всей земле. И Бог ему говорит: я благословлю тебя, сделаю тебя великим. Ты будешь владеть этой землей. В твоем, через тебя все народы вообще благословятся, да. Какие великие обетования, да. Но у человека вот конкретно ему нужно прокормить свою семью, конкретно решать проблемы, потому что падеж скота уже начался. Что, да? А Бог говорит: я буду с тобой, оставайся. Это Бог испытывает так тоже. Это доверие. Надо что-то делать. А вот оказывается, иногда не надо ничего делать, надо просто Богу доверять. Потому что на нас, мы, мужчины, да, мы испытываем определенную ответственность, да, и мы понимаем, надо что-то сделать, надо исправить эту ситуацию, да. Исправить эту ситуацию иногда надо просто ничего не делать, но доверять Богу. Вот это активная вера, доверять Богу. И он остался, Исаак остался в этой земле, где был голод, где были очень серьезные экономические проблемы. И Бог ему сказал: странствуй. И Бог нам всем, в каком-то смысле, мы здесь на земле как странники, аминь. Мы здесь временно, аминь. Самое наше лучшее, наш дом, это вот этот великий город, Царство Божие, который грядет, Бог это устроит. Иисус уже сейчас готовит для нас это место. Вот это, мы этого ожидаем. Сейчас мы временно, мы странствуем, да. И вот Бог странствует, испытывает трудности, голод в кавычках, да, наподобие Исаака. Бог нам дает тоже великие обетования, и Он, и мы ожидаем исполнения этих обетований. Вот те обетования, которые Бог дал Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные. О каком, о чем речь идет? Не только, что израильтяне благословятся, все племена. А какое благословение для всех племен? То есть для всех. Вот какое? Потерянный рай, в конце концов. Речь идет о воскресении, но есть прощение, проблема греха, о прощении греха, о воскресении из мертвых, о том, что с болезнью будет покончено. Это Бог имеет в виду, вот это великое обетование, да, хотя Авраам все мог не понимать, но мы теперь понимаем. Иисус Христос родится, умрет за наши грехи. Вот это все включает, вот благословятся все. Да? И вот у нас сейчас эти благословения по-прежнему к нам относятся. Бог, когда в моей жизни трудно, пусто, голод, какие-то потери я испытываю, Бог говорит: я благословлю тебя, и я буду с тобой. Оставайся здесь, в том, в чем я тебя призвал, в том, что я тебе раньше открыл. Оставайся, я буду с тобой. Бог благословит, Бог защитит. Да, вот нужно проявить веру, пока вот мы сейчас как странники. Странствуем по всей земле, Бог нам говорит. Да? Это Божья его воля. Наше благословение, оно все-таки в будущем. Я часто об этом в последнее время говорил. Сейчас есть трудности, и Бог нам просто говорит: я буду с тобой. Я буду с тобой. Этого достаточно или нет, если Бог говорит: я буду с тобой? Исааку тоже у него были вопросы. А как? Голод, как я буду кормить семью, все такое, как? Но Исаак понял, если Бог будет со мной, все будет нормально, и он доверился, да? И этого должно быть достаточно. Бог не говорит, как он позаботится, да? Как он будет заботиться следующие 10 лет о нашей жизни. Он не говорит. Он говорит: я буду с тобой. Ты в этом можешь быть уверен. Я буду с тобой. Все будет хорошо в твоей жизни, потому что я все буду делать для твоего блага. Доверяешь мне? Да, Господь, доверяю. Вот Исаак так доверился. Это благость Божия. Очень важно перестать оценивать близость Божию по количеству благополучия. Надо перестать оценивать близость Божию ко мне по количеству благополучия в моей жизни. Это неправильно. Очень часто мы так смотрим на Бога. Благополучие, Бог, да, Бог любит, Бог благословляет. У меня это я взялся, получился, за это взялся, получился, да. Но когда наступает голод, нужно жить именно по вере. Когда трудности наступают, надо верить в благость Божию. Братья и сестры, вот это то, что с Исааком происходит, это центральная вещь, которую в Библии, которую Бог хочет нас научить. И Павел, апостол Павел, успешный, посвященный, готов умереть за Иисуса, да, он тоже учил этот урок. 3 раза он молил Бога, да, чтобы Бог убрал это жало. Бог не убрал, да. Сказал: доволен тебе твоей благодати. Вот Исааку здесь примерно говорится: доволен тебе то, что я буду с тобой. И Павел потом понял, дело не в жале, дело не то, что Бог уберет этот голод. Дело в том, что когда я немощен, тогда-то я и силен. Вы сами можете признать в своей жизни, когда у вас были трудности, вы больше начинали уповать на Бога, вы больше проявляли в жизни смирение, любовь, внимание к нуждам другим, а не только к своим. Поэтому трудности, они делают эти хорошие вещи. Мы духовно становимся сильнее. Когда мы немощны, да, тогда мы сильнее. Павел это понял. И мы все должны этому учиться и понимать. Бог так работает. Он будет испытывать нас. Он будет тренировать. Он будет томить нас. Да? И вот тут мы должны выбрать или веру, или ропот. Вот это, вы можете вооружиться этой мыслью по поводу страдания. Да? Что она делает нас сильнее в конце концов. Или ропот будет. Вот так вот. Вот это. Вооружившись этой мыслью, я выбираю жизнь. Если я выбираю, отказываюсь, что Бог так будет работать, я выбираю ропот, и это смерть всего в конце концов. Это не будет духовная жизнь, это будет угасание. Бог все содействует ко благу, братья и сестры. Аминь. Ну, нужно верить. За то, что Авраам послушал гласа моего, там было сказано. Обратно возвращаясь в 26 главу. 5 стих. За то, что Иисус послушался Отца и пошел на крест за мой грех, за наши грехи, теперь мы имеем вот это благословение. Это не просто нам нужно одним иметь это послушание. Иисус прошел этот путь послушания и до самой смерти, до самого последнего издыхания он повиновался Богу. И благодаря вот этому поступку, не благодаря тому, что вот мы такие все-таки сильные, духовные, посвященные, а благодаря именно Иисусу Христу Бог нас благословит. Ефесянам 1 глава, давайте вспомним, как мы благословлены. Просто это очень хорошо. Ефесянам 1 глава, как мы благословлены в Иисусе. С 3 по 11 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, представляете, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Святы и непорочны, это важнее, чем материальное процветание, да? Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славу благодати своей, которую он благодетельствовал нас, возлюбленным, да, которым мы имеем искупление крови его, прощение грехов, по богатству благодать его, какую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Здесь говорится, в нем, то есть во Христе, я наследник. Я не нищий, я наследник. У меня огромное наследство. Да? Представляете, какая была у вас радость, если вам пришли из юридической конторы, сказали, слушайте, у вас тут дальний родственник, он вам завещал там много-много нулей. Да? Как бы себя почувствовали? Почувствовали радость? Жизнь не такая плохая штука. Бог любит меня. Ничего себе, мне повезло. Вы бы вышли на улицу, и вы бы уже не смотрели там с завистью на человека, который садится в Мерседес. Вы там уже не смотрели бы на людей с завистью. Вы сами, может, это плохо, конечно, мы тоже начали бы, может быть, свысока на людей смотреть. Ну, по-другому вы начали смотреть. Во всяком случае, у вас появилось бы такой, я почти уверен, я по себе это знаю, такая уверенность, ничего так. Жизнь неплоха, хороший день сегодня, да? Понимаете? Но мы, братья и сестры, мы во Христе действительно благословлены. Нам не нужно завидовать там людям, которые не отягощают себя духовными вопросами и вроде бы процветают. Нам не нужно им завидовать. Нам не нужно присмыкаться, нам не нужно завидовать. Мы должны знать, кто мы есть во Христе. Мы богаты, мы наследники, не надо. У нас нет пока ничего, да? Но мы можем чувствовать себя как цари. Так оно и есть во Христе. Самое главное Бог сделал. У нас есть и наследство. Оно сейчас нет, но оно наше. Как человек, который объявили, что у него наследство, он уже радуется, хотя там процесс должен за ней, пока он вступит в наследство. Да? Понимаете? Вот мы имеем такую полноту. Очень важно знать, кто мы есть во Христе, чтобы преодолеть кризис среднего возраста. что преодолеть другие голодные времена, которые будут в нашей жизни, пройти с верою, что у меня есть большое наследство, да, что моя жизнь не просто 70 лет, я живу вечно, да, что моя жизнь, самое главное служить Богу, самое главное, чтобы я был в воле Божией, все остальное Бог приготовит всякими духовными благословениями в небесах, а Бог очень богат, Бог очень богат. Он и на материальное богат, а самое главное, на духовные вещи богат, которые они важны. Потому что счастье, оно не связано с материальным. Счастье, оно как бы материально радует, но оно на короткое время нас радует. Именно взаимоотношения, именно любовь наполняет наше сердце. Вот взаимоотношения с Богом, любовь Бога к нам и наша любовь к Нему делает полноту в жизни, жизнь с избытком дает. Одни материальные ценности, они никогда не сделают человека счастливым. Богатые люди, имея достаток, они все равно ищут любовь, они ищут дружбу, они ищут взаимоотношения, надежную дружбу. Для них это важно, потому что они понимают. У нас взаимоотношения с Богом, у нас взаимоотношения с Богом. Мы были греховные, но кровью Христа мы получили прощение, примирение, богатство, благодать Его. Мир этого не видит, да? Но ангелы смотрят и удивляются. И мы должны благодарить Бога и знать, кто мы есть во Христе. Мы дети Божьи. Это немало. Благословен Бог, да, что Он избрал. Вот я был грешный, да, а Бог усыновил меня, искупил, сделал наследство, восстановил мое человеческое достоинство, мое вечное предназначение, мое вечное счастье, Бог это восстановил. Хотя я был преступником, да, перед законом Божьим. Бог меня простил, сына своего послал за меня умереть. Вот это да, благословен Бог, что так Он любит, так спасает грешника. Слава Богу. Но надо все-таки вооружиться этой мыслью. Бог с нами. У нас есть это великое наследство, да. У Бога есть план. У Бога огромная награда, но сейчас Бог нас тренирует, чтобы мы это время, короткое, все-таки жили по воле Божьей, жили в святости. Потому что благополучие, согласны, вот благополучие делает нас духовно слабыми, согласны вы с этим? Зачастую, не всегда, но зачастую, да, как трудности сразу, как по-другому начинаешь молиться, да, вот. И мы молимся о духовном росте. Бог, укрепи мою веру. А вот вы молитесь, Бог, укрепи мою веру. А вы знаете, о чего вы просите на самом деле? Вы просите испытаний. Потому что зачастую Бог будет использовать именно испытания, чтобы укрепить нашу веру. Мы иногда думаем, Бог, укрепи мою веру, и нам кажется, Бог даст нам таблетку, мы утром проснемся, и у нас мощная вера там. Бог так работает тоже, но редко. В основном Он работает через испытания. Все герои Библии через это проходили. Вооружиться этой мыслью, что Бог так работает, Он использует испытания, чтобы мы жили в святости. Вооружиться этой мыслью я должен. Бог допустил этот голод и сказал Исааку: оставайся здесь, странствуй, но я буду с тобой, и я благословлю. И вот Исааку надо было верить, и он поверил. И он постыжен не был. Дальше, 6 по 11 стих. 26 глава Бытия. Исаак поселился в Гераре. Жители вместо того спросили о жене его. И он сказал: это сестра моя. Потому что боялся сказать, что жена моя, чтобы не убили меня. Думал он, жители вместо сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, с женой своей, и призвал Авимелех Исаака и сказал: вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя? Исаак сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал: что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты вел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. О чем это говорит вот эта история, да? Авраам два раза тоже такое сделал, и вот Исаак то же самое делает, да, ну, лжет, обманывает, вводит людей в заблуждение, это плохо, конечно. Но о чем это говорит? И о том, что Исааку было трудно. Он чувствовал себя на птичьих правах. Он чувствовал, переживал за свою семью. Это не самое безопасное место, где растить семью было. Он переживал за это, да, и поэтому он в какой-то момент не доверился Богу и решил вот этот вот план использовать, как отец его использовал, и где там вроде как-то Бог это тоже подыграл. Это неправильно, конечно, это неправильно. Но это говорит о том, что Исааку было трудно. Исааку было трудно. И слава Богу, когда мы не верны, Бог остается верен. Бог остается верен, и Бог по своей милости дал, управил как бы сердце, ну, разрулил эту ситуацию, управил сердце Авимелеха вот в страх Господень, и Авимелех как бы сказал, дал всем приказание, не трогайте этого человека, иначе головы вам не сносить. То есть Исаак и его семья получили такую безопасность, такое повеление, да, считайте это самое... программу по защиту свидетелей, да. Ну, в общем, это большое благословение. Это, конечно, незаслуженно. Это было неправильно, что Исаак так юлил, вот. Но это просто благость Божия. Бог, когда мы неверны, Бог верен. Не значит, что надо оставаться в грехе. Не значит, что надо искушать Господа. Ни в коем случае. Но Бог благ. Он, когда мы неверны, Он верен. Он верен. Это здорово. Это здорово. Бог защитил семью Исаака. То есть Исаак у теперь... Ему трудно было, он был странник, но теперь у него есть определенная безопасность. Вот, есть определенная безопасность. Не значит, что все другие проблемы ушли, но вот как бы безопасность, все, о нем издали указ. Это особенный человек, его не трогать, все, иначе... Представляете, президент обо мне или обо вас скажет, вот там Костя там или Леша... Его вообще не трогать, да? У нас это самое, эти беседы с президентом бывают осенью, да? Президент что-то там сказал, кто-то нажался президенту, еще конференция не закончилась, там уже чиновники где-то на Дальнем Востоке уже там быстрее исправляют ошибки, да? Вот, то есть... Это благословение было для Исаака, Бог подстраховал. Ну, не значит, что это было правильно. Дальше, с 12 по 13 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим». Вот смотрите, голод, да? Но Бог говорит, я буду с тобой. И Бог... был с Исааком, и Бог их благословил. Несмотря на эту трудную экономическую ситуацию, Бог чудедным образом благословил, был дождь. 100 крат, это очень много. На одно семя 100 семян. 100 крат, это очень хороший результат. То есть, ну, урожай очень был. И благодаря этому Исаак стал, действительно укрепился, потому что у других были по-прежнему проблемы, а тут этот человек, у него зерна полно, он может недорого продать. То есть Исаак стал сразу таким нужным человеком, великим. То есть у него сейчас как бы безопасность такая есть, да? И у него вот есть определенное вот это благословение материальное. О чем это говорит? Это говорит опять же, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Он не пошел в Египет, он остался в этой земле, где был голод, где голод был часто, да, где была нестабильность. Он остался, он доверился Богу, и вот его Бог благословил 100 крат. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Вот хорошая иллюстрация. Может быть, в моей жизни голод сейчас, может, в моей жизни ничего не происходит, пустота, трудность, надо что-то делать быстрее, да, такое давление, да. А Бог говорит, доверься мне. Останься в том призвании, в которое я тебя призвал. Останься в том, что я тебе открыл. Останься. Ничего не меняй, все нормально. Останься. Странствуй. Продолжай жить веру. Вы так делаете, и Бог благословляет, в конце концов, и материально даже. Бог благословляет. Я знаю, в 90-х было трудно. Определенный голод был здесь, ну, в России. Ну, трудные трудности экономические были в 90-х. Помните 90-е? Или вы еще не такие старые? Некоторые помнят, да. Вот. В Москве еще как-то так, а вот Наташа там в Томске, ну, в таких городах было еще труднее там, да. И многие люди, у кого была возможность уехать в Америку, они уехали. Вот мои знакомые, почти все уехали. Вот. Но я знаю, кто остался здесь, да? Потому что у людей было призвание, да? Ну, так было трудно, работу не найти, люди уехали, да? Но те, кто остался вот в том призвании, да, кто-то окончил там колледж и знал, что у него призвание там служить, а не просто там в Америку уехать, устроить свою жизнь. Кто остался здесь, в России, я вижу, Бог их благословил. Бог их благословил. Было трудно, но Бог их благословил. Нормально у них семьи, дома, машины, все нормально. Главное остаться в Божьей воле. Вот, проявить это терпение и веру. Бог благословил Исаака в 100 раз. Самое лучшее место на земле – это где? Там, где воля Божья. Аминь. Вот там, где Божья воля для вас, там самое лучшее место. Нужна вера для этого, нужна вера, согласитесь. Посвящение определенное. Но это действительно так. Вот Исаак 100 раз Бог его благословил. Он стал великим. Стал великим. Хотя совсем недавно он тросся. Давай там, жена, скажем, чтобы меня не убили и все такое. То есть, как его положение Бог изменил, укрепил его, да. Я сказал, надо быть, главное, воле Божией, и Бог благословит, да. Есть разные переживания там. Просто пример. Человек может переживать, он 6 дней работает в неделю, в воскресенье единственный выходной, и он переживает, надо выспаться, в церковь не пойду сегодня, да? Я устал, надо выспаться. Но вы знаете, лучше пойти в церковь, да? Потому что в конце концов, да, Бог даст силы и духовные, и физические, и все будет получаться в жизни, чем взять вот как бы и пойти в Египет, и вот просто так вот отдыхать, пропускать церковь, пропускать собрание, пропускать изучение слова. Божья воля, чтобы народ Божий был в церковь вместе поклонения. Это Божья воля. Останьтесь в этой Божьей, посвятите себя вот этой дисциплине местному собранию, посвятите себя, и Бог постепенно сделает порядок и в других областях вашей жизни. Возьмитесь своими силами, решайте эти проблемы там, то, сё, там, да, у меня нет времени, мне это надо, там, то, сё. Вот это все, что у вас есть, ваши силы, на Бога можете не надеяться. Но если вы останетесь в воле Божьей, да, по поводу собрания местного, можете не переживать, Бог будет устраивать. Бог благословил Исаака. Исаак остался в Божьей воле. Самое главное – оставаться в Божьей воле. Искать царство, остальное все приложится. С 14 по 33 стих. С 14 по 33. «У него были стада мелкого, стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Представляете, как Бог его благословил, да, поднял. «У него... И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. Копали рабы Исааковы в долине, нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодец имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой, и благословлю тебя, и умножу потомство ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа. И расхилнул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, и делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». он сделал им пиршество, и они ели и пили. И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и возвестили его о колодезе, который копали они, и сейчас сказали ему: «Мы нашли воды». Он назвал его Шива, посему имя городу Бер-Шива до сего дня. Или Версавия, по-моему, да? Два колодца завалили. Вообще все колодцы завалили, да, отец. Представляете, вода, как она важна. У него много скота, ну, вода очень важна. И я так понимаю, хорошее пастбище, где вода была как бы стабильная, они, конечно, были уже взяты, ну, местными жителями, да. А для Авраама, вот он, ему приходилось искать колодец. Что-то отец вырыл, но они теперь засыпали. Вот он вырыл, опять засыпали, да. То есть было сказано: Авраама не трогать. Мы не трогали, мы не засыпали, он сам засыпался. Понимаете? И Авраам понимает, что, ну, правду здесь не найти, да. Сказано: Авраама не трогать. Мы не трогали, это мы откопали. Вот есть свидетели. Это не Авраам, это мы откопали. Вот есть свидетели. И Авраам чувствует опять, то есть, простите, Исаак чувствует, опять ничего не докажешь, да. И он видит вот эту проблему. То есть, понимаете, у него все равно есть определенные испытания, да. У него есть определенная трудность. Люди возненавидели его, выгнали. Он перешел в другое место. Вода, ну это просто очень... Без воды 3 дня можно только прожить, может чуть больше, и все. Очень, очень важна. Скоту нужна война, вода. То есть это как бы главная экономика того времени была, чтобы была вода. Вот, и... Вот мы просто привыкли в России, здесь воды очень много, да. Вот есть очень много мест, где за воду надо платить. За воду надо платить. Ты не можешь привезти свой скот и напоить его. Ты должен поить его, потому что ручеек небольшой, другим просто не хватит. Вот в Неваде мы ездим к родственникам, там с водой проблемы, там землю, то есть... Травку поливать можно только по пятницам, то есть не постоянно там лить и все такое. Они переживают, что из Калифорнии много приезжает воды, им не хватит. Там. Они переживают, что гостиницы будут много строить, воды не хватит простым людям. То есть есть места, где вода, она очень цена. И вот это было такое место. И самое главное, без чего не мог Исаак выживать, он подвергался вот трудностям и гонениям. Бог был с ним. Почему же такая несправедливость? Почему люди засыпали все колодцы? Почему я стараюсь, откапываю, а Бог не может защитить меня? Почему вот эта ложь торжествует? Да? Трудно, трудно. То есть у Исаака Бог благословил, но проблемы не продолжались. Бог работает в Исааке, Бог работает. И в 22 стихе мы видим, когда вот выкопали и уже не спорили по поводу колодца, мы видим, Исаак говорит: «Теперь Господь дал нам пространное место». То есть он постоянно в своей жизни искал вот это хорошее, стабильное место для своей жизни, для своей семьи. И вот эти слова «Теперь Господь дал нам пространное место» говорит о том, что Исаак переживал. Исаак переживал. Он не был каким-то таким железным суперверующим. У него были переживания. Он так чувствовал, да. И вот сейчас благодарит, да. И Бог ему является опять и говорит: не бойся. Местные ненавидели, завидовали, но Бог говорит ему: я с тобой, ты не бойся. Вы знаете, когда я был молодым верующим, я плохо понимал некоторые духовные вещи в Библии. Я вот читал вот эту главу, 26-ю. И тут колодцы засыпали. И я как бы читал: Исаак, ну что ты переживаешь? Ты же вообще, ты герой веры. У тебя отец Авраам, ты вообще, что ты переживаешь, да? Как бы, ну, что здесь пишут? Я не видел проблему для Исаака здесь, да? Бог с тобой, Бог тебя благословит, вон все, видишь, в конце концов все нормально, да? Вот так вот я относился, да? А вот у нас тоже есть испытания, да? Как мы относимся к ним? А на самом деле тоже не нужно слишком переживать. Бог с нами, в конце концов все будет хорошо. Бог избрал нас во Христе. Бог предназначил нас, чтобы мы были героями веры. Все нормально будет. Все нормально будет. Вот как у Исаака все хорошо, да, мы читаем, мы не переживаем за Исаака. Когда погружаемся вот в обстановку Исаака, мы понимаем, да, ему тяжело было. А вот когда просто читаем, мы понимаем, здесь через каждую строчку говорится: я с тобой, Бог говорит, ну все нормально. Ну так вот жить по вере. Бог нам постоянно, каждый день говорит: я с тобой, я с тобой, я с тобой. мир, мир иметь. Авимелех заключает союз здесь, да. Раньше была проблема с безопасностью, но оставалась проблема с обеспечением, вода. Да. Без воды, тебя никто не убьет, но без воды ты сам умрешь. То есть, понимаете, трудности. Да. Но теперь Авимелех заключает союз, все, теперь вот эта проблема, которая была такая важна по поводу воды, все, примирение, проблем больше не будет. Даже вот эти вот язычники, они увидели, что Бог с Исааком, они хотят заключить политический союз с ним, да, то есть представляете, как Бог его защитил, позаботился и возвеличил, потому что Исаак, он остался в этой земле, он доверился Богу, доверился Божьей воле и остался, и Бог его защищал. Вот мораль этой истории. Притча 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Они ненавидели его, они его выгнали. Исаак ничего не мог поделать, но они к нему сами пришли. Видите, как Бог примирил даже врагов Исаака. Потому что Исаак, он выбрал Божью волю. Исаак жил, стараясь угождать Богу, хотя был несовершен. Мы не можем изменить сердце наших врагов. Мы не можем изменить сердце тех, которые ставят нам палки. Мы не можем, мы не можем. Но наше дело повиноваться Богу, оставаться в Божьей воле, не ходить в Египет, не хвататься за чайские методы, да, а доверять Богу. И Бог сделает чудо. Бог сделает чудо. От нас зависит угождать Богу. Бог делает невозможное. Главное, чтобы я был на месте Божьем. Ты благословен Господом, они ему говорят. То есть они увидели. Вот. И еще колодец, вот они в 32 стихе. То есть с утра к нему пришли, попросили у него мир, все, и еще один колодец отрыли. То есть действительно Исаак чувствует, все хорошо стало. Бог действительно, Богу стоит доверять, Бог помогает, Бог любит, Бог благ. Ну вот такое было, да. Но до этого были вот эти моменты, когда надо было доверять, когда были трудности, понимаете. И настанет вот этот день, когда все будет ясно, и не будет вот этого тусклого стекла, все будет четко и хорошо. Настанет этот день. Сейчас просто надо жить верою, странствовать, как Исаак, как Авраам. Время было вот это испытание для Исаака. Теперь оно закончилось. И в 24 стихе Бог является ему, да? «Не бойся, я с тобою, благословлю тебя, умножу потомство ради Авраама». Бог является лично Исааку. Проходя через эти испытания, Исаак более ближе стал к Богу. Он лично встретился с Богом. Он не просто слышал обетование, которое Бог сказал отцу. Он сам встретился с этим Богом, понимаете? У него у самого личный был Бог. Когда мы проходим через испытания с верою, мы приближаемся к Богу. У нас получается личный опыт, личное переживание. Поэтому Павел говорит, я готов распяться со Христом, потому что через это я понимаю, что я приближаюсь к Богу. Испытания, они на самом деле, если мы их проходим с верой, с терпением, они не удаляют нас от Бога, они наоборот приближают. Мы встречаемся с Богом наподобие вот этих трех друзей Даниила, которых бросили в печь, и они там встретились с ангелом Божьим. Они не встретились с ангелом Божьим, когда все было бы хорошо и благоуспешно. Они встретились с ангелом Божьим в этом огне. И мы приближаемся к Богу, когда огонь, такой образ говоря, в нашей жизни происходит. И он потом впечатлен, Исаак, он делает жертвенник, поклоняется Богу, потому что он впечатлен, как Бог явился к нему. Он впечатлен вот этой личной встречей с Богом. Когда вы лично встречаетесь с Богом, это не объяснить другим, это не объяснить, но у вас благодарность. Вы хотите построить жертвенник и, образно говоря, и славить Бога. Личное переживание Бога. А что лучше, чем близость с Творцом вообще? Это самое лучшее. Лучше этого ничего нету. В этом есть смысл жизни. Близость с Творцом. Личная близость с Богом. Вот это самое главное. Вот в этом счастье. Любовь. В этом смысл жизни. Трудности помогают этому. Трудности помогают. Я вам скажу, когда трудности происходят, конечно, кажется, Бог не любит меня, Бог забыл меня, Бог далек, Бог не слышит молитвы. Но это чувство, это чувство. Нужно жить по вере. и придут, когда есть вера, чувства, они потом придут. Бог восстановит, и мы еще больше будем ближе к Богу, и наши чувства еще будут сильнее. Да? Но надо всегда не чувство ставить на первое место, а веру. Если вера есть, а чувств нету, да? Голод был там определенное время, трудно было, да? Он просыпался и видел, там, корова умерла. Какие чувства? Уныние, да? Но он верил, Исаак. И вот когда такое происходит, продолжать верить, я чувствую вернуться. И вот сейчас у него все, он строит жертвенник, он поклоняется Богу, он благодарен, он не ропчет, Исаак, он благодарен Богу, понимаете? Когда с верой мы проходим трудности, это делает нас более крепкими духовно. И, как ни странно, прибавляет этих Божьих соков еще больше в нашу жизнь. Божьих живых взаимоотношений с Ним. Это удивительно. Через страдания мы вот так вот приближаемся. Мы увеличиваем нашу любовь к Богу. Это удивительно. Это свойство благодати, работы Божьей. Бог знает, Он не будет, Он знает температуру, как бы, Он не пережгет. Нет такого искушения, которое мы не перенесли. Если Бог уже дал это искушение, значит, мы можем перенести. Аминь. Жить верой. Это трудно, да. Жить верой, это тяжело, но это только единственный путь. С 34 по 35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Игудифу, дочь Биера хитиянина, и Васимафу, дочь Елона хитиянина, и они были в тягости Исааку и Ревеке». Исав, как и Исаак, он тоже хочет устроить свою жизнь. И мы знаем уже про Исава, какой у него был характер. Вот ему хочется есть все, там, все духовное он отложил. Чем мне это духовное, чем мне эти обетования великие? Я сейчас умираю, все, быстрее. Красного этого, красного мне дайте. Вот такой вот был Исав. И вот для него материальное, вот эти семиминутные нужды для него было важно, да. И две жены берет, да. Для него важно было это физическое наслаждение. И причем он берет их, конечно, из вот этого народа, который был... Морально очень, ну, моральные проблемы вот этих хананеев, кто там жил, были зачастую. Для Исава это не очень важно. Красивое, все. Две жены причем берет. И здесь сказано, в тягости они были, Исааку и Ревеке. И именно за то, что эти девушки, они не были очень благочестивыми. Они не искали Бога, они не ценили те обетования, которые были на этой семье. Ну и из-за этого... Все это сказывалось, были конфликты именно на духовной почве. Но зато у Исава теперь связи. Он смотрит на отца, как отец тут мыкается, колодцы ему засыпает. И он говорит, я возьму вот из этих... Эти такие довольно-таки известные люди были, раз их упоминаются отцы. То есть, ну, какое положение они, вот эти хитяне, имели там в этой земле. Я с ними породнюсь, все, теперь мне колодцы уже не будут засыпать. У меня и решу вот эту проблему. Вот так вот я решу эту проблему. Будет безопасность у меня, да? Понимаете, как вот думал Исав? Вместо того, чтобы уповать на Бога, он использовал эти человеческие методы. Я породнюсь, все у меня тут будет чики-пики, мы там с зятем, и все будет это самое. Че переживать, да? Вот так вот я решу проблему. Вот Исав, он как бы... Исав, вот он такой был. Иаков, смотри, у меня уже две жены, а ты что-то хочешь, все молишься. Че ты?
Неудачник.
Че ты? Давай я тебя познакомлю. Какие проблемы? Че ты? Че ты грузишься? Да? Вот Исав, он такой был. Я решу проблему, да? Но это вот человеческие методы. Это вот человеческая эта сила. Человеческий метод, да? И мы видим вот со стороны небес, читая Библию, мы понимаем Исаак, мы видим Иакова, и мы видим Исава. Вот какой путь я выберу? И Божий путь, он иногда трудный, он непонятный. Я выбрал посвящение Богу, почему Бог меня не благословляет? Почему у меня стало больше трудностей, чем до того, как я сделал посвящение Богу? Да, это трудные вопросы. Исав не берет пример с Исаака. Он берет вот как бы... бразды в свои руки. Вот. И в заключение, вот этот пример Исаака, то, что он остался в воле Божьей, то, что остался он в этой земле, и как его Бог благословил. Это хороший пример и поддержка для нас. У нас будут трудности, что самое главное? Остаться в воле Божьей. Аминь. Божье призвание, да. У меня есть призвание, у вас есть призвание, большое или маленькое, да. Может, вы посвятили себя там 2 месяца помочь в воскресной школе, но это тоже посвящение. Главное, чтобы ничто не оторвало вас от этого, понимаете? Главное остаться в Божьей воле. Потом решение проблемы, оно придет, потому что Бог помог и решил проблемы Исаакова, но он остался. Вот так вот пример брать с Исаака. Не оценивать благость Бога или ценность Его воли по количеству земного благополучия. Еще раз прочитаю. Не оценивать благость Бога или ценность Его воли по количеству земного благополучия. Потому что мы зачастую впадаем в эту ошибку, мы не видим вот этого именно благополучия земного, и нам кажется, что Бог не проявляет свою силу, и я одинок. Это ложная мысль. Вот Бог любил и был с Исааком, и все устроил. Бог очень благ к нам. Он избрал нас. У нас великое наследство во Христе. Великое наследство. Нет семьи, люди переживают, да. Образования нету, люди переживают. Стабильной работы нету, люди переживают, да. Мы переживаем из-за этого. Мне будет 50 лет, где я смогу найти работу, если мне надо будет искать работу, у меня нет никакого образования, все. Разные всякие мысли, да. Но прежде всего важно во всем этом. То есть такие трудные вопросы, так не ответишь. Но одно ясно, надо доверять Богу. Аминь. Надо доверять Богу. Не ходить в Египет, да. Вот Бог сделал это чудным образом. Главное, чтобы я остался, чтобы мы все остались в воле Бога, в Божьем призвании. Конечно, надо найти Божью волю. Да, но мы сейчас говорим то, что нам уже открыто, еще важно в этом остаться. И другая мысль, надо вооружиться вот этой мыслью, что испытания, они нам помогают. Испытания мне помогают, проблемы мне помогают. Что, меня уволили с работы, это как-то мне помогает? Да, сейчас это не видно, потом ты это увидишь. И когда, вот последняя мысль, и когда такие вот испытания приходят, есть давление на нас, может что-то надо поменять. Вот, то есть вчера ты думал, что все нормально, ты в воле Божией, а вот тут случился кризис и такое давление, нужно что-то поменять, нужно что-то изменить, да. И иногда действительно надо менять, иногда мы ленимся и все такое, действительно нужно менять. Но вот сложность вот эта, то что, а иногда и не нужно ничего менять. Исааку ничего не нужно было менять. Ему нужно было остаться и странствовать. И Бог потом все сделал, да, понимаете? Сила, где-то там в Исаии говорится, сила ваша сидеть спокойно, сидеть в уповании. Примерно я говорю, вот в Исаии это есть. Не, мы понадеемся на Египет, они говорят там, да, в Исаии, по-моему. Ну и Бог им говорит, ну вот и вы будете вы бегать. Ваша сила сидеть спокойно. В уповании сила ваша, да, там говорится. Может быть, и не нужно ничего менять. Можно просто надо поменять мое, то, как я вижу себя в духовном плане, то, как я вижу Бога. Вот это, конечно, надо поменять. Вот это. Посмотреть, что я по-прежнему в Божьей воле. Божья воля не изменилась, Божье призвание не изменилось. Я должен продолжать в том, что Бог мне открыл. Все нормально. Трудности приходят, и трудности, они полезны. Трудности не чтобы разрушить мои взаимоотношения с Богом, чтобы помочь моим взаимоотношениям с Богом. Трудности не для того, чтобы разрушить мое призвание, чтобы помочь моему призванию. Вот так вот надо смотреть. Это сильная мысль, ей нужно вооружиться. Аминь.